Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд». И с вами Владислав Карабанов. Сегодня 19 апреля 2024 года. И я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и варианты будущего. События, которые происходят день ото дня, все разнообразнее, интереснее. Ну, интересно я беру в кавычках, неожиданнее, вот, значит, со всякими загогулинами, загибулинами. И, в принципе, широкая публика не может, наверное, понять, что происходит. И я считаю, что программа «Русский взгляд» это тот инструмент, с помощью которого мы вместе с вами, потому что есть подсказки от вас, пытаемся разобраться в происходящих событиях с точки зрения интересов русского народа. Это, я считаю, что важный момент. Не просто вообще интересов. Вот просто вообще интересов не существует. Ну, наверное, просто вообще интересы есть у орбитальных кукловодов, я их так назвал. Вот, ну, кто-то называет их инопланетянами, кто-то еще как-то. Вот. А у каждой группы населения на этой планете есть, в общем, своя позиция и взгляд на события с точки зрения интересов вот этой вот группы. То, что происходит сейчас, оно, если не понимать приводных ремней происходящего, из-за чего что произошло, многие вещи являются совершенно непонятными. Понимаете, какие-то темные лошадки, какие-то там вороны выскакивают, непонятно что. Ну вот, последняя такая темная лошадка, выскочившая вот буквально вот на днях, сегодня даже, не на днях, сегодня, ну, она стала известна там вчера, вот, позавчера, вот, это объявление о том, что внезапно Конгресс США в последний день перед какими-то такими промежуточными каникулами 20 апреля рассмотрит вопрос выделения средств замечательному государству Украина. Вот, значит, 61 миллиард долларов, я напомню. И в целом понятно, что эти средства будут выделены. Вот. Более того, сегодня пришла информация о том, что Конгресс США одобрил конфискацию российских замороженных средств. Я могу в чем-то ошибаться. Вообще, все, что я говорю в течение выпуска, это мое личное мнение, я могу ошибаться. Могу пользоваться недостоверной информацией, такой тоже возможно. Весь мир заполнен всякими фейками, даже крупные новостные агентства иногда там перепостят, перетранслируют какие-то фейки, потом они говорят, ну, извините, вот это было не так. Поэтому ошибки могут быть, в общем-то, так сказать, никаких утверждений нет. Все, что я говорю, это мое мнение и мои размышления. Вот. А что же произошло? Вот. Ну да, и сегодня, так сказать, Столтенберг заявил, это генсек НАТО, заявил о том, что тоже это замечательное государство Украина, ВСУ Украины могут наносить удары своими беспилотниками вглубь территории России. Что случилось? Что произошло? Вот. Ну, произошло то, что случилось в ночь с 13 на 14 апреля, когда Иран нанес удар по территории государства Израиль несколькими волнами своих, в общем, беспилотников, ракет и, самое главное, эти вот беспилотники, ракеты, большая часть, по-видимому, были сбиты. Но самое главное, 9 ракет, 9 гиперзвуковых ракет достигли своих целей. То есть цели были две. Я вот там уточнил, там начал читать внимательно. Цели были две. Это аэродром, то ли Нетанза, то ли еще как-то, значит, вот. И второй какой-то военный объект пустыни Негев, либо наоборот там как-то, вот, либо два там этих самых аэродрома или базы ВВС Израиля. Вот. Туда достигло 9 ракет. 9 гиперзвуковых ракет, и, по всей видимости, они поразили цели. Значит, Иран предупредил Америку, и через Америку, соответственно, Израиль, о том, что будет нанесен через 72 часа такой удар, и поэтому, к счастью, никто не погиб. Опять же, это та информация, которая есть. Может быть, там что-то и произошло, вот, если, может быть, кто-то и погиб, но этой информации Израиль не дал. Вот. И как это связано, вы спросите, с тем, что Конгресс США одобрил выделение денег замечательной Украине и конфисковал замороженные средства России. А очень просто. Значит, очень просто. Дело в том, что этим самым ударом с использованием гиперзвуковых ракет и Иран однозначно, в общем, продемонстрировал свою возможность достигнуть целей на территории Израиля. Для населения Израиля, для окружающего мира Израиль перестал быть неприступной крепостью. К сожалению или к счастью, это, я тут комментирую это с точки зрения такой объективной информации, которая, в общем, так сказать, есть. Вот. И здесь качественная ситуация, связанная с Израилем, с его устойчивостью, она таким образом изменилась. Дело в том, что Израиль представлялся всему миру и окружающим арабским странам как неприступная крепость, которую невозможно, в общем, пробить. Вот. Продемонстрировали они свою неприступность еще, значит, в ноябре, в октябре-ноябре 23-го года, когда, в ноябре, когда началась операция против Хамас в секторе Газа. В октябре, я не знаю, там Хамас запускал какие-то ракеты, не запускал. Вот эти там трубы, начиненные там какими-то, так сказать, пороховыми зарядами, они уже там настропалились сделать эти трубы там достаточно точными. Вот. Но, тем не менее, Израиль большую часть этих ракет самопальных, самодельных, вот, и, в общем-то, достаточно смертоносных, он сбил. То есть сбила систему «Железный купол». И также есть система более раннего предупреждения, РОУ, не знаю, они использовали с использованием там более таких, так сказать, заатмосферных ракет. Не знаю, использовали или не использовали против Хамаса. Но, тем не менее, в общем, так сказать, Хамас выпустил около 10 тысяч ракет. 10 тысяч. Я могу ошибаться, опять же, так сказать, я пользуюсь только около, говорю, пользуюсь той информацией, которая, так сказать, есть в открытых источниках. И большую часть ракет этих Израиль сбил. То есть он продемонстрировал свою, в общем-то, защищенность, достаточно, так сказать, высокую. Более того, я хочу сказать, что эта защищенность была, ну, в превосходной степени, прекрасная защищенность. Вот. И, соответственно, все это увидели окружающие страны, наблюдатели в мире и местное население. Хотя, так сказать, частично местное население начало, так сказать, уезжать из Израиля. Вот, может, так сказать, они ощутили угрозу своей безопасности. То есть, так сказать, евреи, которые, израильтяне, которые проживали там. Так сказать, многие, не, ну не многие, некоторые из них имеют там двойные паспорта. В общем, так сказать, они начали, так сказать, потихонечку уходить. Значит, по моим данным, эмигрировало от 700 тысяч до миллиона человек. Опять же, это неподтвержденная информация, но где-то вот это она как бы промелькнула. Это достаточно большое количество, это примерно 10% еврейского населения Израиля. Вот. И даже, может быть, более. Вот. Но еще раз подчеркну, тем не менее, Израиль продемонстрировал свою устойчивость, защищенность. Вот. И тут вот, как случилось вот это противостояние Буза с Ираном, когда был нанесен удар по зданию консульства иранского в Дамаске, погибло несколько иранских генералов. И понятно, что Израиль ожидал ответа. Вот ответ, в общем-то, случился через 2 недели. Вот, значит, и, в принципе, они предполагали сбить все эти, вот, так сказать, беспилотники, ракеты, что они благополучно сделали. Но гиперзвуковые ракеты сбить им не удалось. Гиперзвуковые ракеты продемонстрировали, что это оружие проходит как нож сквозь масло, в общем-то, эту систему «Железный купол», систему «Арроу», в общем-то, все системы безопасности, в том числе, которые безопасности, так сказать, и возможности сбить вот эти вот, так сказать, ракеты, которые обеспечивали не только израильские средства, но и средства ПВО США, которые там подключились. Вот. Включая там ПВО и самолеты Иордании. Вот. Вообще эти ракеты достигли целей, тем самым продемонстрировав свою, в общем, так сказать, гарантированную возможность пробить любую систему ПВО. То есть таким образом, я в прошлом выпуске говорил, таким образом перспективы Израиля, ну, и американцев, потому что, скорее всего, так сказать, ядерные ракеты, если бы использовали, то это были бы американские, нанести удар Ирану безответный, они, в общем, развеялись. Сегодня Израиль нанес ответный как бы удар по Ирану, но, опять же, не факт, что это окончательный удар, хотя заявляю, что это, в общем-то, окончательный удар. Там, так сказать, никто даже не увидел, что там за удар по, в районе города Исфахана. Там то ли 3 там беспилотника туда прилетели, то ли там еще сколько-то, ну, какая-то такая. Заявление о том, что это вот, так сказать, вот это ответный удар. Не факт. Я, честно говоря, не готов счесть это ответным ударом. То есть, может быть, еще последует удар. Но в любом случае, в Израиле очень сильно задумались. Нетаньяху выступил, я тоже в прошлом выпуске говорил о том, что он выступил и сказал, что Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой, которая угрожает самому существованию государства Израиль. Почему он это сказал? Почему он так выступил? Ну, потому что они поняли, что вот это прохождение гиперзвуковых ракет сквозь вот этот железный купол системы ПВО означает уязвимость этого небольшого государства. Израиль – небольшое государство, наполненное различными, так сказать, такими производствами, там, включая химическое производство, так сказать, с очень плотным таким, с плотной заселенностью, в общем-то, это такое. На небольшой территории живет около 9 миллионов человек, из них 2 миллиона вот этих местных арабов и друзов, и около 7 миллионов израильтян еврейского происхождения и членов их семей. Считается, что около миллиона это, в общем-то, так сказать, не совсем евреи, это люди, которые там приехали как члены семей, как, ну, не являясь евреями. Такое тоже может быть, в общем, вот. И это очень плотно населенная страна, густо заселенная, начиненная там различными производствами, вот. И любой удар, который достигнет по такому производству, может быть, так сказать, обернуться какими-то такими фатальными последствиями, катастрофическими. Вот. Отсюда сразу желание разбираться с Ираном, оно, в общем-то, так сказать, видимо, так сказать, стало более взвешенным. Я не скажу, что, так сказать, отпало, но более взвешенным. И, на мой взгляд, самую главную роль появление гиперзвуковых ракет у Ирана сыграла Россия. Я в прошлом выпуске тоже говорил, вот эти ракеты, так называемые гиперзвуковые ракеты иранские, ФАТХ или ФАТАХ, это, скорее всего, первая ступень сделана иранцами, а сама гиперзвуковая ступень, то есть та ступень, которая летит со скоростью гиперзвука, там 15 махов, то есть 15 тысяч километров в час, которая преодолевает систему ПВО, эта ступень создана и разрабатывалась перед этим в России. И передали эту ступень. Технологических секретов, скорее всего, иранцы не знают или воспроизвести не смогут. Вот. Но, тем не менее, они получили эту ступень. И с помощью этой ступени они могут, в общем-то, так сказать, поразить те объекты, которые им нужны. В этой ситуации у американцев, видимо, планы сломались. Потому что, так сказать, там были другие какие-то планы. И, естественно, они очень обиделись на Россию. И вот, так сказать, вот это выделение денег Украине, 60 миллиардов долларов, добро на бомбежку, нанесение ударов вглубь России, Украины, а также изъятие замороженных средств. Также, значит, во вторник или в ночь со вторника на среду были нанесены удары ракетами «Атакамс» по аэродрому в Джанкое в Крыму. То есть это тоже такой удар был. Там несколько, около там 7 или там 6 ракет, так сказать, они обошли, так сказать, систему ПВО. Они, в общем, нанесли удар по аэродрому в Джанкое. То есть все это звенья одной цепи. Это месть России за то, что она предоставила гиперзвуковые ракеты Ирану. Понимаете? Вот. И в то же время это означает эскалацию напряженности и войны на территории 404. Понимаете, так сказать? Я много раз говорил о том, что вот россиянские вот эти вот руководители, они, так сказать, как-то хотели обойти в рамках многонационалии, вот постсоветской такой, они хотели обойти вот эти, как бы, так сказать, вопросы создания национального государства, национальных каких-то структур в России. Вот, но, как показала жизнь, обойти это не удастся. Ну, почему? Объясню просто так. Потому что у Америки и у Европы больше денег. Понимаете, так сказать, есть два способа организации, так сказать, ну, может, не борьбы, а каких-то, так сказать, структур. Один способ — с помощью денег. Когда с помощью денег, так сказать, создается армия, нанимаются крутые инструкторы, специалисты, привлекаются там, в общем-то, разработчики различные, в общем-то, и создается там оружие, создается армия. И она, эта армия такая, или военные структуры, они действуют. Это один путь. Он достаточно, так сказать, эффективный. Но это путь, основанный на деньгах. Но с самой глубокой древности был еще и другой путь. Вот. Как показала, так сказать, история человечества, более эффективный. Ну, в нынешней эпохе, на нынешней планете Земля не очень популярны, но тем не менее. Вот. Этот эффективный путь продемонстрировали замечательные вот эти наши афганские муджахеды, Талибан. Что такое Талибан? Как они выкинули американцев из Афганистана? Американцы там сидели, там сколько там, там около 20 лет, около 20 лет, они создали там уже это управленческие структуры, ввалили кучу денег, они создали армию, причем армию такую немаленькую, там, 1150 или 200 тысяч человек. Вот. Все они сделали. Ну, пришлось уйти. Почему? Потому что вот эти вот товарищи, их противники, талибаны в тапочках, в шлепанцах, вот, так сказать, с автоматами Калашникова, оказались сильнее. Кто воевал с американцами? С американцами воевало племенное ополчение пуштунов. А племенное ополчение, оно деньги, так сказать, им дается, конечно, дается деньги. И командирам там какие-то деньги даются. Но деньги не являются главным инструментом найма этих людей. Не является. Деньги, ну, чтобы он семью там содержал, чтобы он чувствовал себя хорошо. Потому что боец, он, в общем-то, так сказать, должен хорошо зарабатывать. Но деньги не являются главным механизмом. Главное является преданность этого человека своему вот этому, так сказать, пуштунскому клану, племени, там, в общем, так сказать, там, вот. И в результате вот эта преданность, она оказалась более эффективной, нежели американская, так сказать, система, основанная на деньгах. То же самое сейчас происходит, так сказать, в России. Хотели бы сделать, противопоставить Америке деньги, но деньги Америке невозможно противопоставить. У них намного больше. Намного больше. Вот я приведу там старый, я когда-то рассказывал там старую историю, как вот, ну, в 90-е годы на рынках продавали, люди продавали там напрямую на рынок, привозили автомобили, привозили там, ну, бушные какие-то там, в общем-то, продавали, получали деньги. Вот когда он выходил, там всякие эти самые говорили: вы знаете, сыграйте в игру. Вот на тут, если вот вы вытянете правильный номер, вы можете выиграть телевизор. Ну, человек там вытягивал что-то, ему говорили: о, вы выиграли телевизор. Причем он только что продал свою машину, у него много денег. Вот сам с женой иногда был, там, вот, значит, много денег. И тут потом, значит, они говорили: вы знаете, так сказать, тут такая дилемма, точно такой же номер с таким же правом, вот, в общем-то, так сказать, на этот телевизор вытянул еще один человек. Ну и показывают там какого-то такого сабулдыгу. Вот, и, значит, ну, а сейчас для того, чтобы это самое выяснить, кто победил, кто больше денег заплатит за этот телевизор, тот и победил. Ну, человек продал машину, думает: ну, сейчас я заплачу больше денег и, в общем, заберу этот телевизор или дам это сам в банк куда-то. Но он вытаскивает там 1000, потом, значит, этот забулдыга тоже дает 1000, он 10 000, и забулдыга дает 10. Потом они в конечном счете, так сказать, там цену телевизора уже перебивают. Вот, этот забулдыга все достает и достает деньги. То есть это, конечно, понятно, что забулдыга — это часть вот этой группировки, которая, так сказать, обносила этих самых игроков, в кавычках. Вот. И поэтому он, этот игрок, который продал машину, который включился в эту игру, он выиграть не может в принципе. Так же и Российская Федерация. В принципе, она не может выиграть игру с деньгами. Даже при том, что Россия добывает колоссальное количество нефти, там добывает нефть, золото, алмазы, экспортирует нефть, экспортирует лес и так далее и тому подобное. Дело в том, что у американцев есть печатный станок. Они одним щелчком напечатают больше денег, чем Россия, так сказать, экспортирует за год. Они так щелк, вот так щелк двумя пальцами и напечатали 500 миллиардов. Вот. И, сказать, тем более, значит, деньги у этих части российского истеблишмента, она не находится в западных банках, вот, заморожены или подморожены. Я думаю, что им намекнули, сказать, ребята, ну, деньги ваши здесь, значит, мы понимаем, что это, в общем-то, сказать, оформлено там на какую-нибудь там родственника, там, на сына, там, на любовницу, еще кого-то. Но мы, в общем, знаем, можем дотянуться, там, как бы они так намекают. И таким образом они манипулируют предателями. Это тоже такой очень серьезный момент. Деньги-то там. Вот. И поэтому выиграть в гонке с деньгами российская верхушка, кремлевская, верх, вот, руководство, не может в принципе. Они этого не понимали до последнего времени. Только не так давно они начали понимать, что, в общем-то, их водят за нос. И вся эта игра, она для них не имеет никаких перспектив. И поэтому вы сейчас обратили внимание, тут они вспомнили о том, что, оказывается, так сказать, странные какие-то мигранты в России, которые расстреливают этих людей, которые пошли, так сказать, на концерт Крокус-Сити. Вчера или позавчера, так сказать, там один из мигрантов зарезал парня, который, так сказать, перегородил дорогу его машиной, так сказать, тот ему сделал замечание, вот, он его зарезал, значит, это тоже мигрант. У этого мигранта папа там, так сказать, имеет российское гражданство, там, ну, сообщает, что якобы там через фиктивный брак в квартире лежит там 77 миллионов рублей, связан с этим рынком садовод. Видимо, там эти деньги конвертируются, что-то там какую-то роль играет, в общем-то, так сказать, все. То есть, на самом деле, затронули такую серьезную грибницу. И понятно, что в ситуации, когда война идет не на жизнь, а на смерть, вообще, так сказать, всех тех людей, которые участвуют в управлении Россией, так сказать, речь идет не о шутках каких-то. Вот вчера, кстати, этот режиссер такой, директор Мосфильма Саша Шахназаров, он так прямо и стал говорить, так сказать, нужно понимать, что речь идет, в общем-то, о жизни и смерти. Если они победят, то есть, ну, противная сторона, то есть они здесь зачистят всех и вся. Во всяком случае, всех, кто относится к этой так называемой элите, вот, они зачистят практически всех. И он сказал, что безжалостно. Я так считаю, что он, в общем-то, так сказать, дружит со здравым смыслом. Шахназаров. Понимаете? А российские вот эти руководители, они воюют еще не всерьез. Они думают, что тут это самое, можно сохранить еще, это, так сказать, вот этот договорняк какой-то, о чем-то договаривались, вот, что можно тут что-то там выторговать. Ничего выторговать нельзя. Ничего им не отдадут. Я об этом говорил. Ничего. Деньги уже забрали. Не отдадут. Все. Единственное, на кого они могут опираться, это те, кого нельзя подкупить. Вот это самое важное. Самое важное, те, кого нельзя подкупить. И этих мигрантов, которые получили российское гражданство, на них тоже опираться нельзя. Они не будут сражаться за Россию. Не будут. Как вот, значит, их нам призвали там, в 22-м году, если вы помните, там каких-то призвали, они расстреляли на стрельбище 16 человек. Понимаете? 16 человек. И то, что им как бы Россия подарила им какой-то паспорт и свое гражданство, никакой роли не сыграет. Нужно изымать это гражданство, отменять. При том, что на Западе все это, так сказать, сделали как с добрым утром. Там Кипр, Мальта, там люди купили за очень серьезные, так сказать, деньги, насколько я там, ну, читал, там что-то читал. Там, чтобы получить гражданство Мальты, такое какое-то, нужно золотой паспорт получить. Золотой паспорт после того, как ты вложил 1 миллион или там 1.5 миллиона евро в экономику Мальты. То есть просто туда подарил, вложил во что-то непонятно во что, и вот после этого тебе дают они золотой паспорт. Они отозвали это гражданство там у нескольких сотен богатых людей, там не только россияне были, ну так и разбавили кем-то. у нескольких сотен людей отозвали гражданство. А почему Россия должна, так сказать, платить гражданам Таджикистана, которые приехали, так сказать, получили гражданство, уехали обратно, даже остались здесь и получают социалку в России? Пенсии какие-то, там, пособия на материнство. А как, зачем? Зачем? Часть живет в России, часть в Таджикистане. Зачем? Никто не объясняет. В общем-то, я думаю, что ребята, которые там воюют на передовой, они задаются таким вопросом. Такими вопросами они задаются. Понимаете? Ну, тем более, что там на них нападали, уже, так сказать, они приезжают отдыхать, а выясняется, что там в их родном городе контроль держит какая-то, так сказать, мигрантская мафия. Ну, люди пришли, приехали, купили все за деньги. Причем деньги, может быть, им передали какие-то, так сказать, зарубежные структуры. Полицейские тоже с ними сотрудничают. Понимаете, так сказать, за деньги, да, за деньги можно купить все. Поэтому принцип какой? Либо страна основана на деньгах, ну, таких, в общем-то, так сказать, когда какие-то структуры, силы навязывают свои порядки, когда они, так сказать, там, покупают всю эту иерархию, так сказать, за деньги. Либо она основана на порядке, так сказать, связанном с некой этнической солидарностью. Без нее ничего не получится. Когда люди, которые находятся, так сказать, и, значит, работают и живут, и сердцем они, в общем-то, так сказать, на стороне русской армии, ну, российской пусть будет, потому что, так сказать, тут в России есть много народов, которые тоже, так сказать, осознают эту землю своей и готовы за нее сражаться. Не за деньги. Вот это важный момент. Не за деньги. При том, что, опять же, так сказать, очень важно, чтобы деньги тоже были. То те же самые афганцы, они воевали, там этот пуштунское ополчение, там ополчение собиралось по принципу от 40 домов, кажется, один ополченец. Один, так сказать, боец. Там у них там три вида. Вот от 40 домов, от 10 домов и от каждого дома. Это, в общем-то, такое тотальное ополчение. Так и здесь. В России, в общем-то, так сказать, люди могут быть солидарны со своей страной, патриотами своей страны, патриотами своего народа. Вот. Либо за деньги что-то. За деньги не получается. За деньги могут перекупить. Понимаете, перекупить. Поэтому сразу выясняется другая, так сказать, другая система ценностей. Деньги должны получать свои. Как-то, вот знаете, так сразу вроде бы, вот вроде бы понятийно что-то немножко так кажется, что немножко меняется, а на самом деле меняется в корне все. Понимаете, в корне. Там этот рынок садовод, в котором, так сказать, подвязался вот этот я не знаю, как убийца или террорист его считать, вот, или террористы, вот, группа. Я думаю, что, так сказать, нужно всю эту гремницу разбирать, зачищать под ноль. Не просто так вот, ну, значит, знаете, так сказать, ну, вот кого-то наказать. Нет, зачищать под ноль. Там должны быть другие хозяева, другое руководство, все другое должно быть. Вот. Потому что на этом рынке делаются деньги, зарабатываются деньги. Опять же, так сказать, ничего против не имею, не против азербайджанцев, не против таджиков, в общем-то, прекрасные нации, так сказать, трудолюбивые, больше 90% представителей, ну, этих народов, это нормальные люди. Ну, какая-то часть приезжает, в общем, не сильно нормальная. Но важно, опять же, на чем основана солидарность распределения вот этих средств, понимаете? Значит, люди-то думают, что, да, вы знаете, так сказать, тут в Европе, тут, так сказать, все там многонационалия. Нет, никакой многонационалии нет. Я общался со многими людьми, которые уехали из Советского Союза еще, из России. И они только через несколько лет, там, через 5, 10, там, 15 лет начинают понимать, что, оказывается, там глубоко национальное общество. Глубоко национальное общество. Понимаете, так сказать, вот. То есть, на самом деле, оно просто, так сказать, там вроде невозможно купить ничего. И невозможно. Только если вот приедет русский человек, и он хочет решить какой-то вопрос, его деньги просто не возьмут. А в то же время местный абориген, он решает эти вопросы, так сказать, просто так, не напрягаясь. Почему? Потому что они, деньги для них это второстепенный момент. Главное, это солидарность в своем, вот, так сказать, кругу людей, корни которых там. Понимаете? Вот. В 90-е годы в России тоже как бы раздали собственность кому-то, так сказать, ну, как считалось, лояльным людям, ну, в общем, как правило, так сказать, не связанным с Россией, или зачастую не связанным с Россией, вот, так сказать, вот. Ну, и вот сейчас выясняется, что, оказывается, так сказать, эти люди, не, есть и русские там как бы поучаствовали в этой, в дележке, вот. Ну, выясняется, что распределение собственности, основанное на финансовой лояльности, оно менее эффективно, вот, точнее, совсем неэффективно вот в такой военный период. От слова совсем. Совсем. Потому что если люди играют, в общем-то, так сказать, в эти игры, исходя из каких-то там чисто заработков, то, к сожалению, когда, значит, ну, нужно что-то там, так сказать, сделать или там, наоборот, не делать для того, чтобы, в общем-то, Родина была защищена, эти люди, так сказать, предпочитают, в общем-то, так сказать, отдают предпочтение деньгам. Вот и все. Вот и все. И таким образом на сегодняшний день в России поставлен вопрос очень серьезно. Вот. На мой взгляд, вот эти, так сказать, кремлевские товарищи осознали, что этот вопрос стоит. Я об этом говорил еще раньше. Что им придется расставаться с какими-то там своими там этими коллегами, которые там не совсем были такие патриоты. Вот, значит, придется. Потому что либо те, кто не патриоты, захватят, так сказать, верх, и тогда они проиграют. Вот, все проиграют. Либо патриоты навяжут свое, так сказать, свое понимание России и как устроена, должна быть устроена Россия. И тогда есть шанс. Опять же, тоже не 100%, но есть шанс выиграть. Понятно, что эта борьба идет очень, так сказать, серьезная. Не на жизнь, а на смерть. Раньше почему-то вот эти вот российские там товарищи, это, так сказать, комментаторы, они думали, ну, сейчас, так сказать, там, эти европейцы, они там не захотят воевать, еще чего-то не захотят. Вот американцы те же самые, ну, я думаю, даже не американцы, тут какие-то глобальные кукловоды. Я лично считаю, что ни французы, ни сами жители Америки, они, так сказать, повлиять на свою власть, в общем, так сказать, не могут. То есть, тут речь идет о каких-то кукловодов, которые печатали вот эти, так сказать, деньги. И сейчас настал момент расчета за то, что они потратили, так сказать, их там, их коллеги потратили там 20-30 лет назад. А теперь вот нужно все отдавать. Они там тратили, все. Наступил какой-то момент, нужно отдавать. И теперь, значит, отдать они могут только разгромив Россию. Я об этом тоже говорил. Значит, в 90-е годы, и вот есть, кстати, такая интересная точка зрения, она мне попадалась неоднократно. Разные там эти специалисты писали, выражая эту точку зрения, что если бы Советский Союз не развалился, не передал бы практически бесплатно свои ресурсы, которые он накопил за огромный период времени после войны. Потому что на заднем дворе практически каждого завода в Ленинграде лежало огромное количество, так сказать, там, ценных там, ну, цветных металлов, там, которые стоили, там, они как фонды получали, покупали там, за копейки какие-то медь, никель, там, какие-то там вольфрам, там, ну, кучу металлов. И все это потом, значит, после 91-го года отправлялось на Запад, значит, бесплатно там нефть там шла туда, значит, там еще что-то там шло, в общем-то, какие-то самые особо приближенные люди, они покупали нефть за там, не знаю, 50 рублей тонну, а продавали за $150 за тонну. Не за баррель, я хочу подчеркнуть, а за тонну. Или там $120 за тонну. То есть в барреле 6, в тонне 6 с чем-то баррелей. Ну, 6 баррелей возьмем так. Вот. То есть, грубо говоря, они продавали покупали за 50 рублей за тонну, продавали за $120. Доллар тогда, в общем-то, шел вверх. То есть гешефт был очень хороший. Вот. Значит, таким образом создавалось вот постсоветская, так сказать, управленческая иерархия. Что-то осталось еще от Советского Союза. Опять же, не самые лучшие, так сказать, элементы остались. Но, тем не менее, в России остались патриоты. И часть, конечно, там они и во властной иерархии. Причем, так сказать, жизнь их заставляет быть патриотами. Если они проиграют эту кампанию, они ничего не... Они будут зачищены. Так вот, если бы... Не договорил. Если бы Советский Союз не развалился, то долларовая система финансовая рухнула бы в 94-95 году. Это по мнению вот этих вот всяких там экспертов, по мнению, которые мне попадались. Вот. Но Советский Союз развалился, и за счет вот этих, так сказать, бесплатных ресурсов, которые, значит, потекли там широкой рекой на Запад, значит, Запад смог безбедно просуществовать и там развивать свою там, я не знаю, так сказать, свои социальные какие-то, так сказать, проекты, планы, структуры, развивать свою экономику еще на протяжении 20 лет. 20. Потому что к концу 2000-х годов уже, значит, начал намечаться другой кризис. То есть на 20 лет развала Советского Союза хватило. Начал намечаться другой кризис. После, значит, войны в Осетии этот кризис уже так начал обозначаться, а после, значит, событий в 2014 году, когда это замечательное государство Украина перешло под контроль Запада, территорию вот этой, так сказать, территория 404 перешла под контроль глобальных кукловодов, стало понятно, что у них план нацелен на развал России с тем, чтобы поживиться ее ресурсами. Значит, на сегодняшний день, к 2022 году, стало понятно, что ждать они больше не могут, поэтому, в общем, так сказать, началась кампания по разделу России. То, что происходит на территории 404, это, в общем, так сказать, военная кампания, задачей которой, так сказать, является, ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, но я думаю, что, так сказать, тут ошибки, скорее всего, нет. То есть у них эта задача была уничтожение России, ну, как государственного механизма. Территория, конечно, останется, так сказать, часть населения останется, но с тем, чтобы завладеть ресурсами России. И опять решить свои финансовые вопросы, которые опять накопились. Вот. И поэтому эта война, она имеет вот такой характер. Характер, так сказать, острого, жесткого противостояния. Противостояние, которое сейчас с Россией, оно жестче, чем даже было с Советским Союзом. Кто бы что там ни говорил. Кто бы что ни говорил. Взяли, заморозили там то ли 300, то ли 600 миллиардов долларов золотовалютных, ну, валютных резервов России. Такого не было, понимаете? Такого не было. Значит, мешают России проводить платежи. Замораживают, блокируют средства граждан России, которые там, в общем-то, держали деньги там. Вплоть до чиновников, там, олигархов, банкиров. Ну, какие-то деньги размораживают, но тем не менее. Понятно, что это не от хорошей жизни. Они это делают, потому что им нужно решить свои вот эти вот финансовые вопросы. В общем, продлить свое финансовое существование своей финансовой системы и выиграть эту войну у России. И тем самым обеспечить себе еще там 20, 30, 50 лет существования. А там дальше, так сказать, там, они там считают, что там следующее поколение будет решать. И война эта, она имеет, в общем, такой бескомпромиссный характер. Бескомпромиссный. Вот это событие в Крокус-Сити, они продемонстрировали вот эту степень бескомпромиссности. Ну и понятно, что деньги будут отняли у России, будут отнимать у Китая и у Ирана. Потому что какой-то уже там сенатор выступил в Америке, какие-то там ребята сказали, что, вы знаете, существует новая ось зла. Появилась новая ось зла. Россия, Китай, Иран. Что это означает? Ну, для того, чтобы им, в общем, протянуть еще какое-то время, нужно чьи-то деньги заморозить. Вот. Ну, потому что там тот же самый Китай, он потихонечку там выводит. У него там в трежерис было там 1 триллион 100 миллиардов долларов. Но вот за эти два года он сократил свои вложения в американские трежерис. Это ценные бумаги американского правительства, с помощью которых они забирают деньги у банков, у там, вкладчиков различных. Там платят какой-то там процент небольшой. Ну, вот и им давали эти деньги. У России тоже было в трежерис больше 100 миллиардов когда-то. Даже около 200 там было. Но сейчас нету. Вот. А у Китая было 1 триллион 100 миллиардов, то есть 1100 миллиардов долларов. Сейчас у них 800 миллиардов долларов. То есть 300 миллиардов они уже поменяли. А это нужно остановить. Потому что, так сказать, что такое поменяли? Значит, они выбросили эти трежерис на свободный рынок, и цена этих трежерис, она как бы падает, и процентная ставка по ней, ну, чтобы там было выгодно давать доллары, там, наличные деньги, брать эти бумаги, обязательства у американского правительства, то есть нужно платить большой процент этим держателям этих трежерис. Сейчас там платят 5 или 6%. Раньше это было там 1%, 1,5%, а сейчас там 5-6%. В реальности может быть еще больше. То есть американская финансовая, и вместе с ней все финансовые системы мировые, они не выдержат. Они не выдержат такого, значит, таких процентных ставок. Они не выдерживают уже. То есть в целом решить вопрос можно только за счет России. Плюс Россию нужно с их точки зрения разобрать, потому что Россия обладает наибольшей военной мощью. Она более мощная страна, нежели Китай. При том, что Китай огромный, там у него мощная экономика, все это такое большое население, но тем не менее в области ключевых стратегических вооружений единственным, в общем-то, единственной страной, конкурентом Соединенных Штатов Америки является только Россия. Более того, Россия превосходит сегодняшние возможности США в области ракетных стратегических вооружений. То есть Россия создала гиперзвуковое оружие, гиперзвуковые ракеты. Ну и также системы РЭП, которые работают. Вот. В целом, значит, если они разберут Россию, то дальше, так сказать, с Ираном, там, с Китаем будет просто так щелк и все. Нету и Китая, нет Ирана. То есть, ну, на карте останется там, может, сначала будет Китай, потом федеративный Китай, а через 10 лет будет уже, так сказать, там, 20 каких-то китайских государств. То же самое с Ираном. Все делится, пилится вообще без вопросов. Вот. Ну и дальше, так сказать, они получат доступ к этим ресурсам и будут устанавливать в мире свои порядки. Вот. В целом это понятно. В целом понятно, что выиграть Российская Федерация может только в том случае, если она будет также бескомпромиссно участвовать в этой кампании. Вот. Борьбы. И в этой борьбе, если она, ну, она должна выиграть. Понимаете, сказать? Никаких переговоров, ничего быть не может. Быть не может. Понимаете, сказать? Нельзя, так сказать, держать вот этих послов, значит, жены которых выходят в шарфах цвета, так сказать, замечательной Украины. Жена этого посла, кажется, в Германии, там, детали я, так сказать, не хочу там вникать. Ну, кажется, в Германии вышла в шарфе, в свете, так сказать, флага Украины. И там голосовала на президентских выборах. Ну, как бы. Значит, извините, ребята. Потом, значит, они сказали, не-не-не, это все фейк. Это просто был шарф многоцветный все-таки. Ну, мы все понимаем. То же самое с этими посольскими, там, скорее всего, в Великобритании, в тех же самых Соединенных Штатах Америки. Ну, может быть, там и хорошие люди. Ну, у меня есть ощущение, что там всякие люди есть. И этот МИД после Советского Союза его не чистили. Вот. Советский Союз, я думаю, что сдал этот МИД. То есть еще Шеварднадзе его возглавлял. Такой. Вот. И с тех пор, кстати, так сказать, МИД возглавляют выходцы из замечательного города Тбилиси. Вот, значит, Шеварднадзе был из Тбилиси, МИДовец. Потом был Козырев, я не знаю насчет этого, он тоже каким-то образом, так сказать, имел отношение к Тбилиси. Потом был Примаков, вот, который, так сказать, родился в Тбилиси. Потом был Иванов, который тоже родился в Тбилиси, так сказать, он был, в общем, так сказать, воспитан в грузинской семье. Вот. Хотя он фамилию такую Иванов имел, но он, в общем, имел воспитание, грузинское воспитание. Это, может, хорошо, но не для МИДа. не для министра иностранных дел. А после Иванова вот стал Лавров. Тоже, в общем-то, человек, который родился в замечательном городе Тбилиси. Вот. И тоже, в общем-то, в советское время попал в этот МГИМО. Там тоже есть у него, так сказать, всякие, так сказать, детали биографии, которых в общем-то, публика знает. Ну, так сказать, кремлевские товарищи считают, что он может честно представлять Россию на международной арене. А возможно, так сказать, возможно, нужно какого-то более простого человека. Я вообще не хочу никого упрекать. Даже вот этого Лаврова и Козырева не хочу ни в чем упрекать. Вот. Может, это замечательные, там, и Примакова, может, это замечательные там, люди, так сказать, честные патриоты. Но я думаю, что в данной ситуации нужны люди попроще. Попроще. Я вам говорил о том, что, так сказать, послами нужно отправить каких-нибудь майоров, которые служили в дальних гарнизонах. Такие, знаете, так сказать, простые мужики, которые, значит, там на этих дальних гарнизонах там в 40-градусный мороз управляли веренной им частью. Понимаете, на берегу там какого-нибудь там Белого моря. Вот. Или на берегу там, так сказать, какого-нибудь там Северного Ледовитого океана. Вот такие нам нужны. Которые должны сказать тем же самым американцам, французам, так сказать, да. Сейчас мы вам, так сказать, шандарахнем. Который не будет бояться это делать. Послать его без семьи. Понимаете, без семьи. Семья должна быть в России. И он прямо товарищу Макрону будет говорить, что они могут сделать. И прессе. А эти вот какие-то, так сказать, вялые ребята, которые там представляют Российскую Федерацию, значит, которые там проросли корнями, семьями, там у них там детишки учатся. Я думаю, что они не впечатляют местный дипломатический и медийный корпус. СМИ, там, журналистский корпус. Говорят какие-то глупости, благоглупости, там, про какие-то переговоры еще, про чем. Какие переговоры? Идет война, в общем-то, сказать, более серьезная, там, чем даже, так сказать, холодная война номер один. Более серьезная. В холодной войне номер один американцы, может, и не предполагали даже, так сказать, разобрать Советский Союз. А сейчас у них другого шанса нет. Я думаю, что, так сказать, кукловодов, опять же, американский народ, я ни в коем случае не хочу, так сказать, ни в чем упрекнуть. Это, да, работяги, там, так сказать, которые там, или там немцы, там, французы, это работяги, которые работают. Нет. Я говорю о той верхушке, которая там у власти. Ну. У них нет выбора. Либо они захватывают Россию, разбирают ее ресурсы под ноль, и решают свои вопросы, сохраняют свое существование. Даже не Макрон, а тот, кто его поставил туда. Вот эти вот, так сказать, силы. Вот. Понятно, что и поэтому, так сказать, что у них это последняя битва. Потому что если не получится, так сказать, их не будет, вот этих, так сказать, западных элиток. У них там будут какие-то другие проблемы. И поэтому они идут во все тяжкие. Взорвали там Северный поток, вытворяют всякие, так сказать, какие-то там, не знаю, там, подставы придумывают, фейки, так сказать, там эту там кучу всего, так сказать, там бучу эту, так сказать, даже создали, понимаете, раздувают ее там. У них нет другого выбора. Нужно понять, нет у них. Никакой мир для них невозможен. Невозможен. Все, у них все мосты сожжены. Вот. Причем они кинули кремлевских этих товарищей уже несколько раз. Чего вам еще непонятно? Чего вам непонятно? О каких переговорах вы говорите? Вот. Ну, это так, опять же, это мое мнение. Мое мнение, вот, так сказать. И может быть, я чего-то не знаю. Вот. Так. Сурен Аваков. Когда Чуркин вон умер, его замещал подобный солдафон. Слушая его выступление, мы уже испытали испанский стыд. Не стоит. Конец цитаты. Уважаемый Сурен, я хочу сказать, что когда Чуркин умер, этот солдафон, он был тоже из МИДа, на секундочку. Он ниоткуда там не был. Он был из МИДа. Он не мог правильно, так сказать, говорить, связанно говорить, так сказать, нормальные вещи. Нормальный солдафон, который имел дело с солдатами, он прекрасно говорит, очень хорошо говорит, на понятном языке, ну, немножко матерном. немножко матерным. Я просто этих солдафонов видел достаточно много. Я хочу сказать, они очень хорошо владеют языком. Поэтому, так сказать, а это какой-то был бюрократ, как это сказать, вот так же, как вот эти, там, Небензя, вот это там, как его, Подольский или какой-то еще, Полянский какой-то. Ну, это как бы такие карьерные дипломаты, от которых, так сказать, которые много чего в жизни не понимают. Они сидят, они держатся за это, за эту табуретку в этом ООН, понимаете, так сказать. А этот солдафон, он все видел. Он все видел. То есть нужны люди, которые готовы там вот прямо в этом, так сказать, посольстве, так сказать, погибнуть, если нужно. Вот такие. Есть такие. Есть такие. Понимаете, так сказать, вот. У всех народов, стран такие люди были. Причем их отправляли как раз с посольством. Вот. И они, так сказать, иногда их, послов этих, в общем-то, самым жестоким образом убивали. У тех же монголов. Так сказать, куча примеров. Отправляют монгольских послов, монгольские послы выдвигают требования, их убивают. Ну, потом монголы, так сказать, конечно, так сказать, там сатисфакцию, так сказать, реализовывали. Так. Александр, Владислав, может быть, вы не слышали, но с 1995 года с Таджикистаном есть договор о двойном гражданстве. Можете потом ознакомиться. Конец цитаты. Ну и хорошо, пусть оно будет. А гражданство нужно отзывать. У граждан Таджикистана, которым, так сказать, здесь делать, к счастью, нечего. Понимаете? Просто отзывать 100 тысяч, 200, 300, хоть 500 тысяч. С какого хрена они должны иметь российское гражданство, пользоваться российскими, российской... Ну, это мое, опять же, мнение. Я могу чего-то не знать. Может быть, это, так сказать, очень такие надежные какие-нибудь бойцы там. Тоже это важный момент. Если человек там надежный боец, нужный, так сказать. Ну, я сомневаюсь в этом. Вот. Отзывать без всяких сантиментов. А зачем, так сказать, они должны пользоваться, так сказать, здравоохранением, образованием, которое, в общем-то, так сказать, существует на деньги граждан России, других, которые, так сказать, там тысячелетиями жили, так сказать, на этой земле, так сказать, выстраивали ее все, так сказать, пахали там, так сказать. Зачем? Зачем, так сказать, нам нужны вот эти замечательные там таджики? Дай бог им здоровья, в общем, так сказать, в отличие от многих, кто там любит там ругать этих мигрантов, я считаю, что не нужно их ругать ни в коем случае. Ну, у них есть своя земля, замечательный Таджикистан, и пусть строят в этом Таджикистане, так сказать, общество счастья, вот. То есть, конечно, понятно, что какие-то люди там приезжают, какие-то, так сказать, ну процесс этот конвергенции, так сказать, идет. Он был, есть и будет. Но это все такая индивидуальная работа с индивидуальными людьми. Почему он здесь оказался, так сказать, это семейные связи, так сказать, это они такие важные. Может быть, человек говорит, ну хочет вот... Ну, в первую очередь, это семейные связи, они дают такую возможность. В Германии то же самое. А так, чтобы приехать, вы знаете, я знаю русский язык, дайте мне гражданство, извините. Так, значит, 1, 2, 3. Владислав, может, в Кремле работают блаженные, отчего вся эта возня на Украине и ни шатка, ни валка без особых успехов и тянется? Конец цитаты. Ну, я думаю, что они как бы на что-то рассчитывают. Значит, я много раз говорил, еще раз повторю. Я лично считаю, что существуют какие-то предсказания, какие-то, в общем-то, видения будущего, запечатленные какими-то людьми. И в России таких людей было всегда много на территории, так сказать, России. Вот. Дело в том, что здесь все-таки инквизиция не поработала. А вот в Европе она очень серьезно поработала. Там сжигали буквально целыми там, районами. В Германии там, просто я читал там эту историю, все там, сжигали там целый, взяли, сожгли там огромный район, там десятки деревень, и вот все это население практически, значит, либо разбежалось, либо, так сказать, было сожжено. Это во времена инквизиции, там, 14, 15, там, 16 век. Вот. Поэтому в России такие провидцы были, они писали, излагали, эти данные собирали. Ну, значит, тот же вот пример, тот же Авель, тот же там как бы Немчин, о котором говорит астролог Глоба. Вот, значит, он рассказывает, я думаю, что фамилию там он, возможно, там изменил, вот, или имя. Но предсказания, которые там он, так сказать, изложил, они, в общем, воплотились. И поэтому кремлевские, я думаю, что имеют доступ к этой базе данных. Вот. И я думаю, что чего-то, возможно, ждут. Но ребята, которые на той стороне, они, им ничего ждать не нужно. Им, в общем-то, нужно, так сказать, раскатать в блин и получить возможность выжить. Вопрос идет не о том, что они там, в общем, заключат договор, там не заключат, вот, и будут жить дальше, как раньше. Нет, дальше, как раньше, у них не получится. Они бы и так могли бы жить дальше, как раньше, но они вынуждены были начать эту кампанию военную, потому что дальше, как раньше, они не могут жить, потому что у них долги накопились, и эти долги нужно расшивать. Все. Вот. Я тут зачитаю такой один интересный вопрос. Вот он... Автор вчера еще написал мне, Владимир Ул, ну, наверное, Ульяновск. Вот. Добрый день, Владислав. Сегодня слушал по радио экономиста, оказывается, или по его словам, у нас внутренний долг около 20% ВВП. У кого-то в Европе 80% ВВП, у Америки 120% ВВП, у Японии 220%, и все как-то живут, конец цитаты. Ну, уважаемый Владимир, я думаю, что это и всем будет интересно, как это так вот. Уважаемый Владимир, что такое, так сказать, долги, внутренний долг? Это означает, что государство взяло в долг у людей, у своих граждан деньги, которые они отложили для каких-то своих, там, так сказать, целей, там, чтобы купить в будущем, я не знаю, так сказать, или в будущем иметь какую-то подушку, подушку финансовую, или там инвестиционную подушку, там, инвестировать, но не сейчас, а там через там, 5 лет. Может, квартиру там детям купить. Дети вот, так сказать, родились, там им сейчас по 10 лет. Человек понес там, в банк, там бабушка, дедушка, ну, через 10-15 лет там ребенку нужно там будет что-то там. Первый взнос сделать. Ну, давай там положим в рост. Ну, я фантазирую. Вот. То есть, это 20% это деньги, взятые у людей. В Европе 80% ВВП. Это чудовищная сумма. Понимаете, что такое 100% ВВП? Это страна работает год. Год работает страна, потребляет, она производит, вот, так сказать, прибавочные продукты, все потребляет. Вот это ВВП год. Вы можете год жить без еды, без всего? Как вы думаете? То есть они взяли вот это, так сказать, 80% ВВП, это нужно было у людей, которые они, ну, человек не может там год без еды жить и отложить все ВВП куда-то. Нет, он это откладывает максимум 10%, может 15%. Потому что ему нужно, так сказать, жить, какие-то текущие платежи, детей растить, учить, одеваться, обуваться, так сказать, там, съездить, отдохнуть. Ну, 10-15% он может там отложить, когда он хорошо там у него, так сказать, хорошо там зарабатывает. Поэтому 80% ВВП – это, ну, 5-6 лет работы всей страны. Откладывание всего. То есть вот эта страна вот в Европе, это Германия, 5-6, ну, в реальности там да, побольше, она откладывала эти деньги, и эти деньги потратило государство. Причем люди-то думают, что государство им эти деньги вернет. То есть они дали им там, я не знаю, 1000 евро, они думают, что ну, через там, в год там набегают какие-то проценты, там уровень инфляции, что ну, через 5 лет это будет там 1100 евро, ну, условно говоря. А эти деньги на самом деле там нет не 1100 евро, там и 1000 это нет, они все потрачены уже. Поэтому вы говорите, ну как они живут? Вот так они и живут. Они ожидают, что эти люди придут за своими деньгами, потому что человек понимает, начинает понимать, золото растет, товары все растут. Может быть, есть смысл взять и сейчас купить машину, потому что, так сказать, пока у него там 10 тысяч евро лежит, потому что завтра она будет стоить 20 тысяч, он уже понимает, цены растут. Он придет в банк, а в банке ему скажут, так сказать, знаешь, денег пока нет. Ну, пока как-то можно разводить этих людей, как-то им рассказывать про отсрочку. Ну, подожди тут немножко, чуть-чуть попозже мы отдадим. Но в конечном счете у людей, у инвесторов в первую очередь, это верхний слой вот этих, так сказать, вкладчиков. У них есть понимание, что денег нет. И они могут начать требовать эти деньги. Я рассказывал о том, что у меня как-то был разговор с человеком, который там не имел отношения к, так сказать, банковской структуре, там, европейской одной. Вот. И он сказал, что вот этих сотрудников банков учат работать в бункере, вот, и отвечать, значит, ну, там не по телефону, а значит, они должны были научиться пользоваться ноутбуками с IP-связью. То есть не прямой телефон, а IP-связь. И вот люди, чтобы звонили им, они чтобы отвечали, что денег нет, но они там будут попозже и в бункере, так сказать. Бункер засекреченный. Это все происходит, не так давно происходило. Это вот начало 2020 года. 21 год. То есть ребята там готовятся. Вот. Именно к этому. Япония 220%. Люди дали туда, так сказать, деньги, а они, значит, их потратили. Но в какой-то пока еще, так сказать, люди удовлетворяются тем, что им там им платят какие-то проценты, там фильки какие-то там что-то начисляют. Но в конечном счете это все закончится. В первую очередь на это влияет рост цены золота. Вот. Рост вообще цен. Притом это не обязательно, так сказать, население страны. Значит, деньги, они должны деньги в своих валютах жителям, значит, или там гражданам там, всяких там Сингапуров, Гонконгов, у которых нет своей валюты. То есть она есть там, сингапурский доллар, но он четко привязан к американскому. У тебя есть там в Центральном банке Сингапура там 100 миллиардов или 200 миллиардов этих американских долларов. Ну, ты можешь на эту сумму выпустить сингапурский доллар. Понимаете, вот, так сказать. Ну, они, как правило, держат в американских долларах. Вот им сказать, что, вы знаете, так сказать, ваших долларов нет, или, так сказать, то, что вы дали там, не знаю, миллион долларов, на эту сумму можно было купить там 20 автомобилей, а сейчас вы на эту сумму купите пол автомобиля. Это нельзя сказать. Там начнется, так сказать, вот, буза. Поэтому выход из этой ситуации только один был. Ну, был и есть. Разобрать Россию, получить ее ресурсы, и тогда эти деньги обеспечены реальными ресурсами. Реальными, которые лежат под ногами. Просто, так сказать, страны, которые обладают вот этими природными ресурсами, они, в принципе, так сказать, ходят по залежам, в общем, так сказать, активов. Причем выраженных не в бумажках, там, доллары, там, евро, еще какая-то фитюльки какие-то. А в реальных, в общем, активах, так сказать, там нефть там, выкачал там, на затраты на баррель там, $10, а продал за $80. Вот $70 ты, так сказать, получил просто, так сказать, в виде тепла. Тепла. Людям нужно тепло. Значит, из нефти можно делать пластики. Весь мир сейчас он состоит из каких-то пластиковых тех или иных вещей. Откуда, вы думаете, берутся эти пластики? Пластик делается из нефти. Чтобы вы знали. То есть, вот эти вот, значит, подставки для экранов. Вы, наверное, там смотрите, так сказать, на ноутбуке, если слушаете, так сказать, или там, значит, с десктопа. Вот эти экраны, там, они все сделаны из пластика. Весь этот пластик – это нефть. В том или ином, в общем, так сказать, в той или иной степени очистки. Все состоит из пластиков. Понимаете? Вот. Детали автомобилей, вот, ну, там, обшивка там внутри, из пластиков. Есть, так сказать, углеродные какие-то композиты. Это тоже все нефть. Эти композиты делаются не из алюминия. Вот, алюминий тоже используется, но композиты легче. Это все нефть. И от нефти невозможно избавиться. То же самое с газом. Удобрения, вот эти, я не помню, какие-то из этих удобрений, делаются тоже из газа. Газ переводится в удобрения. Понимаете? Вот. И население России, значит, страна находит по этим активам. Эти активы реально можно, так сказать, перевести, так сказать, в эту валюту. То есть, если человек, там, у которого $1000 там лежало, ему не могли отдать, потому что ничего, нечего купить, то сейчас, ну, не сейчас, если они захватили бы Россию, то они скажут: так, вот на $1000 тебе, пожалуйста, так сказать, мы отгрузим там, я не знаю, там 20 баррелей нефти. Хочешь? Ну да, хочу, что ты. Будешь топить, пластик сделаешь. То есть это активы. А все, что там у них эти долги есть, это у них пассивы. И эти пассивы, они уже, в общем, так сказать, ничем не обеспечены. Вот, то есть вся промышленность утекла в Соединенные Штаты Америки. Ой, в Китай, я прошу прощения. Ну, частично в Америку тоже. Так, Сергей, 1956. Для США, если Израиль исчезнет, Китай и Россия будут контролировать Ближний Восток и 90% мировых поставок нефти, заявил Кеннеди заявил Роберт Кеннеди-младший. Ну, это вот кандидат в президенты. Конец цитаты. Ну, я думаю, что это вообще, так сказать, к Израилю никакого отношения не имеет. Потому что, так сказать, Израиль ничего не контролирует. Вот. На самом деле, там, Египет контролирует, Иран контролирует, Сирия контролирует, Ирак. Вот, значит, ну, им нужно объяснить, вот, так сказать, биомассе, там, которая там слушает, развесив уши. Израиль, в первую очередь, нужен как некий проект государства для еврейского народа. Ну, нужно было куда-то поселить евреев для того, чтобы потом, мне кажется так, для того, чтобы потом использовать по своему усмотрению. И вот эти глобальные кукловоды совместно с Советским Союзом, Советский Союз был тоже, так сказать, советское руководство, оно как бы по-своему там рассматривало будущее Израиля, как там 17-й республики Советского Союза. Ну, в реальности это оказалось не так. Ну, вот они как бы, так сказать, создали это государство, вот, обеспечили еврейскому народу, в общем-то, некую безопасность. Такой вопрос возник, вот, значит. А потом они, видимо, решали это использовать это государство по своему усмотрению. То, что происходит сейчас, это на самом деле использование по своему усмотрению. Конечно, они готовы были бы бросить Израиль против Ирана, вот, но израильское руководство, возможно, так сказать, там упирается, артачится. Вот. Вынуждено что-то делать, но артачится. Так же, как они создали условия для того, чтобы, в общем-то, сказать, Россия схлестнулась с территории 404, фактически со своей частью. То есть это продолжение гражданской войны, продолжение распада Советского Союза, потому что появление вот этой, так сказать, замечательной, так сказать, республики — это результат планирования, значит, Советского Союза немецкими агентами. Троцкими, Ленинами и так далее и тому подобное. Это тоже придется рассказывать. Поэтому от совка придется избавляться. Потому что война, которая идет и впереди, в перспективе, это война не на жизнь, а на смерть. Запад не сможет выжить, если он... Ну, западная финансовая система. Запад выживет, и Германия, и Франция, и Америка, они, в общем-то, выживут, там, эти американцы, так сказать, чем им рассчитываться, так сказать, им. Ну, просто они должны будут распрощаться со своими вот этими, так сказать, накоплениями. А это для их политических элит, это, так сказать, неприятный процесс. Понимаете, когда, так сказать, эта публика, в общем, так сказать, сообразит, что элита – это не совсем их элита. Значит, там будет смена элит. Значит, эти элиты борются за свое существование. И они готовы на все. Пойти во все тяжкие. Это видно и очевидно. Даже вот по взрыву этого Северного потока. Чистый, открытый террористический акт. Они не стесняются ничего и будут действовать так же. Поэтому, к сожалению, России придется, так сказать, действовать достаточно, так сказать, решительно. Хочет она это или не хочет. И вот здесь я тут мне наткнулся на такую фразу Бисмарка, ну, якобы Бисмарка. «Злить злобных русских можно долго, но долго не равно бесконечно. Однажды злобные русские устанут злиться впустую, и вы охренеете от того, какими добрыми они были, когда вы считали их злобными». Ну, это, может, не Бисмарк, это, в общем, кто-то там приписал ему. Я думаю, что, скорее всего, это не Бисмарк. Но фраза такая хорошая. Она передает суть. На самом деле, пока еще русских еще не разозлили. Процесс, в общем, так сказать, выманивания медведя из берлоги, он идет. В общем-то, они добьются своего результата, потому что они, в общем, не совсем понимают, что такое Россия, что такое русский народ. Люди, которые там принимают решения на Западе, это, я думаю, что это не орбитальные кукловоды. Я думаю, что орбитальные кукловоды, понимая, в общем, куда все идет, они решили устраниться, типа, разбирайтесь сами. Ну, либо они, значит, представляют, куда все идет. Так, Влад СТ-трек. Ну, тут еще там длинный такой этот ник. ну, назовем так, СТ-трек. Влад, здравия. У нас в Ставрополе на заводе «Монокристалл» принадлежит господину Полякову. Так вот, 95% мирового производства монокристаллов у нас в стране. То есть 95% экрана всех устройств мира у нас. Прокомментируйте, пожалуйста, конец цитаты. Я это знаю прекрасно, я об этом даже говорил, что эти, в общем-то, так сказать, эти экраны айфонов, это, в общем-то, сделанные на монокристаллах, которые делаются в Ставрополе. Ну и что? Ну и что? Значит, если они возьмут Россию, они это производство перевезут к себе. Вот и все. Значит, я не знаю, значит, создает ли российское государство условия для вот этого господина Полякова, для того, чтобы ему было интересно работать в России, так сказать, не знаю. Не знаю, значит, раз какой-то информации нет, я надеюсь, что там условия такие, что он, в общем, так сказать, работает и чувствует себя хорошо. Вот. Но судя по тому, что там пытаются выжимать какие-то деньги из людей, вот, значит, ну, попытки есть такие попытки, значит, они как бы вот в российском руководстве не совсем понимают, что... Пока население еще, так сказать, себя осознает единым с властью, оно, в общем, патриотично. Но если оно почувствует, что, в общем, бизнес вот почувствует, что из него выжимают все соки, а там вот эти, так сказать, люди, которые там в этой иерархии, значит, не сильно большие патриоты, вывозят отсюда деньги и продолжают вывозить, в общем-то, эта связь может оборваться. И закончится все может очень печально. Очень печально. Вот. Поэтому бизнес трогать нельзя ни в коем случае. Ни в коем случае. Но бизнес патриотичный. Русский. Понимаете? А вот то, что там раздали всяким, вот, так сказать, замечательным Абрамовичам и компании, так сказать, я думаю, что там с ними нужно разбираться. С ними нужно разбираться. Здесь и поле для деятельности очень серьезное. Опять же, мы смотрим. Мы смотрим. Что происходит? Вот. В любом случае, так сказать, я сказал, что есть две линии. Одна линия – строить все за деньги. В этой линии российское руководство однозначно проигрывает американцам. Однозначно, 100%. Другое – это, так сказать, это опираться на патриотизм собственного населения. Но этот патриотизм тоже, в общем, так сказать, нужно чем-то подпитывать. Понимаете, так сказать, отдавать деньги там хорошим, добрым среднеазиатским, так сказать, гражданам и жителям, а, значит, требовать от русских патриотизма, оно никак не совсем, так сказать, корректно. Понимаете? То есть, так сказать, вот. Не совсем корректно. Мы продолжаем все это видеть. Мы продолжаем все это видеть. То есть пытаются выжать из российского, так сказать, населения патриотического, так сказать, оно и воюет еще. А в то же время, так сказать, вот ездят, так сказать, всякие там мигранты и чувствуют себя совершенно безнаказанно. Деньги, опять же, так сказать, у каких-то непонятных, так сказать, людей, которые получили все это в 90-е годы. Ну, и ребята не хотят ничего пересматривать. Ну, я думаю, что придется. Придется, так сказать, понимаете, победа, она только в таком варианте возможна. Вот. Так, роман 2. Русским надо требовать показать чиновников, которые раздают русское гражданство выходцам из чужих государств. Кто эти люди? Конец цитаты. Это дело не в чиновниках, дело в деньгах. То есть эти чиновники, они там, может, сами купили должности, может, их, так сказать, поставили кто-то там, так сказать, кто там планировал, что они там, так сказать, будут решать какие-то вопросы, для них купили. Вот. Значит, важно, что эта пирамида строилась на деньгах. А нужно, чтобы это были патриоты. Вот и все. А результат, он кардинально отличаться будет. Понимаете? Кардинально отличаться. Ну и нужно, так сказать, отзывать гражданство вот этих, так сказать, замечательных таджиков. Понимаете? Другого варианта, к сожалению, нет. Потому что население должно поверить, в общем, так сказать, этому государству. Вот, так сказать. Оно, в общем-то, и верит. Вот, есть и патриоты там, понятно, что, так сказать. Вот. Но, с другой стороны, шаги иногда несколько вымученные. Понимаете, так сказать, вот, уже, так сказать, с большим опозданием делают шаги, которые нужно было делать там 2 года назад. Но вы начали войну на территории 404. Вас вынудили к этой войне. Так и ведите эту войну нормально. Что вы тут все про переговоры? Не будет никаких переговоров. Не будет. впереди только до победного конца. Понимаете? Кто победит, тот и прав будет. Понимаете? Историю потом будут писать победители. Запомните это раз и навсегда. Историю пишут победители всегда. Вот. Ну, я надеюсь, что, в общем-то, все будет так, как нужно. Вот. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.